Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Категорически приветствую вас. Просыпайтесь, дорогие мои. Что-то тихо сегодня. 7373948. Молчит. +7 925 48 94 8. Молчит. Сайт говоритмосква.ру. Молчит. Твиттер и тот молчит. Столько всего происходит вокруг. Неужели ни у кого никаких вопросов не возникает? Давайте по порядку. Начнем с политеса, отдадим ему дань уважения. На мой взгляд, главным событием уходящей недели, что в политической, что в экономической части, было оглашение, обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. Мне каждый раз перед представлением обращения немножко не по себе от того, что всяко разные журналисты, эксперты, аналитики ждут от этого послания, ждут от этого обращения чего-то сверхъестественного, выдающегося, экстраординарного, господа. Вот сейчас вот Путин выйдет и скажет, господа хорошие, основной месседж всех обращений президентов во всех странах. Нам трудно, у нас серьезные проблемы. Мы должны сплотиться, и мы, вне всякого сомнения, победим. Вот и все. А детали уже, по большому счету, никого не волнуют, потому что главный посыл — это победа будет за нами, господа. Вот ровно то же самое в 12-й раз в той или иной форме произнес президент Российской Федерации. Да, конечно, были кое-какие интересные нюансы, подробности, о которых мы будем более-менее серьезно и обстоятельно говорить. Но в общем и целом ситуация в экономике под контролем, правительство работает, мягко скажем, неплохо, по большому счету так и вовсе хорошо. Есть, конечно, кое-какие недочеты кое-где у нас порой, но мы над ними работаем, господа. И, безусловно, справимся. Чего вы ждали от этого обращение от послания президента, мне, честно говоря, не очень понятно, но, может быть, вы мне расскажете об этом по телефону 7373948. Какие-то мерцающие звонки были у нас, но они исчезали. Может быть, этот. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Ну вот президент в своем послании сказал о том, что надо там обращать внимание на то, чтобы не уничтожать малый бизнес, чтобы ему там давать дорогу и так далее. Вот я очень хотел бы услышать от президента, так сказать, что он за утрату доверия отправляет в отставку Собянина, так как очередное, ну, я не могу сказать дикое, там, несколько тысяч человек, порядка 10 тысяч человек, да, лишаются в конце этого года рабочих мест своих, да, очередной раз по указу мэра и его, так сказать, ставленника.
Понятно. Вы о каком распоряжении, постановлении московского
правительства? О закрытии торговли в метро. Все палатки будут закрыты с 1 января. Все управляющие организации получили
понятно.
Неделю назад
уведомление
об этом.
Понятно. Скажите, а какая аргументация, обоснование этого решения?
Обоснование очень красивое, хорошее. Мы хотим добра и счастья людям.
Мы все хотим всем. Конкретно по метро какое обоснование?
По метро, обоснование такое, что нечего вам переплачивать посредникам, это вот структурам, которые построили эти палатки, которые взяли в аренду у метро площади, а мы сами все построим. Только вот конкретно у меня лично, 1 декабря прошлого года на метро Варшавская закрыта палатка, значит, ремонт 30-метрового в длину перехода. Mm-hmm. До сих пор переход ремонтируется. Так же, как и все остальные переходы по Москве. Если вы едете на метро, вы видите, что там творится. Закрытыми металлическими щитами, со стен сбивается мраморное покрытие. Кстати говоря, палатки, стоящие 20 лет, значит, в переходах сейчас организации, которые там должны это все убрать в течение 14 дней, не важно, что они выходные, значит, январских, все палатки должны привести мрамор в исходное, как написано, состояние.
Все понятно. А высказались?
Ну, вот, я бы
слава
хотел
богу, отлично. Спасибо большое. А теперь мы вернемся к теме нашей первой четверти, которую я представил в самом начале. Мы вообще-то о послании говорим, а не о том, что Собянин будет закрывать палатки у метро, господа. Владимир, доброе утро. Профессор, рад слышать вас в эфире. Никита Александрович, вас не позвали в Кремль? Нет, не позвали. Кому я там нужен, господа? Я с огромной пользой провел время четверга. Если кто не в курсе, я сейчас пишу книгу, которая под рабочим названием выйдет, может быть, название поменяется, «Русский экономический характер, двоеточие, наследие противоречий». Крайне интересный получается манускрипт. Вы даже не представляете, насколько мы за 500, за 1000 лет остались прежними. И не учитывать особенности русского экономического характера, составляя всякие разные экономические стратегии и прочие модельки, ну, на мой взгляд, самоубийство. Ну, крайне наиболее вопиющий случай подобного суицида случился с нами 25 лет назад, когда нам почему-то решили внушить, что экономический либерализм, рыночная идеология — это как раз то, чего мы ждали всю свою тысячелетнюю историю. Ничего подобного. Ничего подобного. Поэтому не позвали, не позвали. Ну, звали в другие места. С другой стороны, в какие-то я отказывался. Никаких эмоций по этому поводу нет. Больше того, я вам открою страшную тайну. Я повинюсь перед вами и сделаю такой, знаете ли, публичный каминг-аут. Звукорежиссер Женя напряглась. Я его даже не смотрел по телевизору. Вы представляете, даже где можно будет скачать книгу? Вот они, халявщики. Вот они, халявщики. О халявщиках будем говорить во второй части программы, когда перейдем, во второй четверти, точнее, когда перейдем к разговору о дальнобойщиках. Какие тренды рынка? Чем заняться с бюджетом до 200 тысяч рублей? 827 интересуется. Поверьте, не знаю, чем можно заняться с таким бюджетом. Ну, наверное, сделать что-то полезное для себя, для своей семьи. А больше ничего на эти 200 тысяч рублей не сделаешь. В Китае после послания к царя к своим подчиненным происходит показательная смертная казнь проворовавшихся. Жаль, что у нас не так. Емеля через сайт свои наблюдения нам адресует. Именно в послании президент говорил о поддержке малого бизнеса, а тут палатки закрывают, и люди без работы. Выпьет Сергей Занинцов, 260-й. Ну да, наверное, наверное. Я вам вот что скажу. Вы знаете, там было несколько моментов, на которые никто не обратил внимания. При более вдумчивом аналитическом прочтении послание президента, которое я, безусловно, осуществил, в глаза бросилось несколько моментов, о которых, ну, вы знаете, ну, по верхам же люди скачут. Ну, вот они вот не услышали слово «Украина». Вах-вах! Вах-вах! Вот Украина не услышали. Ой, что же делать? Ой, что же делать? Господа хорошие, а вы ведь также не услышали слово «санкции». А мы, между прочим, в них существуем уже полтора года. И финансовые, и технологические. О санкциях не было сказано ни слова, дорогие мои. Дальше. Вот малый бизнес, вот надо декриминализировать несколько статей Уголовного кодекса, надо дать послабление предпринимателям и все такое. Смотрите, какая история. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что очень как-то интересно, лицемерно формируют вопросы те, кто проводит социологические исследования. Я вот приводил в пример соцопрос. А насколько хватит вам сбережений, если у вас гипотетически сегодня или завтра отберут абсолютно все доходы? Ну, просто все. То есть вы окажетесь голые на улице. Вот у вас есть какие-то сбережения, непонятно где. У вас нет ни семьи, у вас нет ни родителей, ни детей, ни государства. Нет ничего. У вас есть только энное количество денег либо на счете, либо в кубышке. Ну, 60% опрошенных сказало на вопрос «все сбережения». Понимаете, все. 60% сказал там на 3 месяца, что ли, и так далее. То есть, ну, это ситуация, которая в принципе невозможна. Ну, в принципе невозможна, конечно, не уникальна. В отдельных случаях так бывает, но по большому счету она невозможна. Она не чтобы все вот так вот разом ухнулось. Ну, это, конечно, не ядерная война, но что-то похоже. Ну, вот на 3 месяца хватит. И здесь мне вспомнилось, как, опять же, пару недель назад у нас наши либеральные СМИ буквально вопили по поводу того, что у нас всего лишь 0,7% по приговором экономического характера выносится оправдательного толка. 0,7%. И тут, знаете, я вспомнил свою собственную историю, когда я написал заявление в Управление по экономическим преступлениям. Мои слушатели помнят эту историю по поводу тех, кто, по большому счету, говоря по-русски, кинул меня с ремонта моей квартиры. Я заплатил деньги, мне ничего не сделали, люди растворились. В процессе предварительного до расследования, до следственной проверки выяснилось, что люди не заплатили налоги, не провели эти деньги по бухгалтерии, заплатили заработную плату своим работникам в черную и кучу всяких прочих прелестных, в кавычках, нюансов. Так вот, что вы думаете? Возбудили уголовное дело, послали на, как у них это называется, не знаю, ну, на согласование в прокуратуру Центрального округа. Так вот, прокуратура Центрального округа отказала. Я когда пришел к прокурору ЦАУ, он сказал, так вы подавайте в гражданский суд. Я говорю, стоп, я квартиру отремонтировал, все в порядке, я там живу, все нормально, там другие люди все сделали. Но вы посмотрите, у вас в процессе доследственной проверки совершенно четко выяснилось, что А, Б, В, вы не считаете это преступлением? Подавайте в гражданский суд. Все, уголовное дело не возбудили, точнее, отказали в его возбуждении, постановление отменили. Я к чему? Я к тому, что, как называлась эта компания, Лазариус Арт. Кстати говоря, этот товарищ, который периодически так вот, насколько я понимаю, кидает своих клиентов, этот товарищ делает на РЕН-ТВ программу, аналогичную по квартирному вопросу на НТВ или на каких-то других каналах. Я к чему? Я к тому, что дело-то возбудить не проблема, но вы должны для того, чтобы удостовериться в том, что все хорошо, пройти еще и прокуратуру. А вот прокуратуру, если и пропустит, то она пропустит уже при таких железобетонных доказательствах, что вам не горюй, господа. Вот отсюда 0,7% оправдательных приговоров, потому что до суда доходят дела. Но когда уж 200% все уверены, что по шапке не дадут, что обратного хода не будет. 200%. Вот я конкретно, вот публичный человек, говорю вам на основании своего опыта, не пройдете. Даже при том, что налицо как бы состав. Это я к чему? Это я к тому, что вот расхожая демагогическая мантра «хватит кошмарить бизнес», она на деле проявляется вот в таких вот вещах в частности. И еще один момент, на который 100% не обратили внимания. Путин говорил о том, что необходимо расчистить институт развития от плохих долгов. А вот теперь я вам поясню, что он имел в виду. Как я думаю, по крайней мере. Есть у нас такой институт развития под названием Внешэкономбанк. Вы, наверное, слышали, может быть, где-то читали даже аббревиатура такая ВЭБ. Три буквы, да? Так вот, смысл в чем? Смысл в том, что сегодня на Внешэкономбанке висит очень много долгов по строительству Олимпиады, по возведению олимпийских объектов. И не в последнюю очередь по объектам гостиничной инфраструктуры и структуры общественного питания. А вот теперь смотрите, гостиницы пустуют, отели выстроены, приняли Олимпиаду. Все отзываются о них исключительно в восхитительных тонах, восхитительных отзывах. На Олимпиада прошла, заполняемости нет. Что делать? Море в двух шагах. Сочи — наша земля. Климат там очень хороший. Кстати говоря, лучше, чем в Турции. А вот теперь сопоставьте запрет на туризм в Турцию и в Египет и проблему с плохими долгами институтов развития. Вам не кажется, что таким образом наше доблестное руководство просто завело финансовые потоки, которые прежде уходили в Турцию и в Египет, на нашу территорию? Я говорю и о Сочи, и о Крыме. Да, конечно, инфраструктура, качество сервиса там оставляет желать лучшего, но, господа хорошие, Москва не сразу строилась, как вы знаете. Пройдет несколько лет, и все будет на уровне, тем более, что собственники этих объектов очень хорошо знают, чего нужно нынешнему потребителю. Ему нужен качественный сервис, ему нужно all-inclusive, ему, конечно, нужны относительно невысокие цены. Вот по этим трем направлениям они будут развиваться. Но для того, чтобы они развивались, необходима финансовая подпитка. Денежный, скажем так, денежное дистопливо, да, денежная солярка. Так вот, эта денежная солярка получится как раз уже со следующего года в форме переориентации турпотока с Турции и Египта, в том числе опять же говорю, не исключительно, но отчасти на наши курорты, которые находятся на территории Российской Федерации. А в послании это звучало абстрактно. Я вас уверяю, значительная часть тех, кто сидел там и внимательно слушал, чуть ли не записывал, я уж не говорю о том, что фотографировал, наверняка не поняли, о чем речь. Наконец, еще один момент, о котором мне хотелось сказать в первой части, это предложение Путина по поводу расширения вложений средств граждан в корпоративные облигации. Вот конкретно, что он сказал. Чтобы инвесторам, гражданам было выгодно вкладывать средства в развитие отечественного реального сектора, предлагаю освободить от налогообложения купонный доход на эти облигации, в том числе от налога на доходы физлиц. Это была точно цитата. Кроме того, президент поручил правительству и Банку России представить предложение по развитию рынка корпоративных облигаций. Снова цитата. Необходимо упростить процедуру их выпуска и приобретения. Ну и, наконец, немного статистики. Сейчас граждане вложили в акции и облигации, то есть работают на фондовом рынке не более 500 миллиардов рублей, тогда как в депозиты более 21 триллиона, если считать в рублях и в валюте. В то же время, в настоящий момент в обращении находится рублевая корпоративная облигация на общую сумму 8,3 триллиона рублей. Вложили 500 миллиардов и в акции, и в облигации, а только облигаций корпоративный сектор выпустил на 8,3 триллиона. У меня очень интересный вопрос. Я пытался обсудить его с людьми, которые что-то понимают в корпоративном секторе, в той части фондового рынка, которая занимается облигациями, но они не высказали какую-то однозначную точку зрения. То есть, ну вот может быть, а может и не быть. Ну надо посмотреть. Мы, конечно, будем, но тем не менее и так далее. Смотрите, господа. Есть предложение размещать наши с вами деньги не только во вкладах и депозитах, но и, соответственно, в корпоративных облигациях. Тот нюанс, что вложения в облигации, в отличие от банковских вкладов, не подлежат обязательному страхованию, принимается без обсуждения. Мне, честно говоря, не очень понятно, как можно переложить институт обязательного страхования вкладов на размещение в корпоративной облигации. Очевидно, никак. Полагаю, что этот риск будет компенсирован более высокими ставками по корпоративным облигациям, естественно, после того, как купонный доход, то есть периодические выплаты по этим облигациям будут освобождены от подоходного налога. Пойдете ли вы на это? Решитесь ли вы сыграть в секторе корпоративных облигаций? Очевидно, что вы это будете делать не сами индивидуально по подписке, а пойдете куда-то. Так вот, куда вы пойдете? И вообще, что вы знаете? Что вы знаете о корпоративных облигациях? Рассматриваете ли вы корпоративные облигации как инструмент для вложений и приумножения ваших сбережений? 7373948. Доброе утро, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Но мне кажется, все-таки банки понадежнее, потому что рынок у нас еще не устоялся, и начнутся махинации всякие, и очень людей много пострадает, как от долевого строительства, от всяких компаний. А потом, обратите внимание, сейчас опять газеты запестрели на каждой странице объявления по 10% в месяц всякие компании объявились. Это опять 90-е годы.
Это опять те же самые пирамиды. Вы же это все понимаете. 7373948 плюс 7 925 4 8 94 8. А в наше время только материальные активы, а не бумага. 158. 260. Вы не внимательно слушали. Именно в послании президент говорил о поддержке малого бизнеса. Господа хорошие, он об этом говорит каждый раз. Каждый раз. Вот я не знаю, с 12 его посланий, в скольких не было упоминание малого бизнеса. Ну, господи боже мой, ну что же вы вот сидите, вот 12 лет Путин выступает, 12 лет вы не понимаете, что это обращение к городу и миру. Что это разговор вообще о том, что нам сложно, но мы сплотимся, и мы, безусловно, выстоим и победим. А вы начинаете про малый бизнес. Вы еще вспомните о том, что про дальнобойщиков ничего не сказал. Вот ты понимаешь, какой, а? Доброе утро, слушаю вас. Алло.
Алло.
Отлично. Вторая попытка. Доброе утро.
Доброе утро. Я слушаю каждый год послание.
Да.
прошлое это меня вообще разочаровало. Какая-то безнадега уже прям в голове поселилась. В этом хоть что-то было, какие-то хоть наметки. Но я бы хотел, если честно, услышать хоть какие-то программные заявления. А то все какие-то общие слова. Да мы тут, мы там, мы сям. А конкретно он сказал, давайте сделаем вот это и вот это.
Не будет.
Ну а когда-нибудь будет?
Когда поменяются идеологи, которые,
так я вот и хотел бы услышать это в программе, что поменять давайте вот это и вот это.
Вы не слышите меня?
Слышу, конечно.
Не слышите. Я вам говорю, когда персонажи другие будут.
Так когда... я вижу, как в последнее время опять начали эти уже, так скажем, старейшины появляться с ним. То там, то в Крыму эти знакомые лица уже тошнит от них просто.
Ну, не
все одни и те же.
Не вас одного. Спасибо вам за ваше мнение. Я ответил на ваш вопрос. Как мне кажется, вот когда персонажи поменяются, тогда услышим что-то новое. И программное, заметьте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, Зверева читал сталинского министра финансов.
Так.
И у меня вот такое впечатление, что потихоньку, как-то по-другому, похоже, что вот мобилизуем экономику. Именно таким способом и государственные облигации, и сокращение частных банков, и заткнули очень много дыр, через которые наша валюта утекает.
Да.
Я думаю, что путь правильный, но слишком медленный.
И при этом, заметьте, об этом ни слова ни в том послании, ни в позатом послании, ни в нынешнем.
А чтобы не пугать.
Конечно, конечно, ведь у нас же, помните, вот... В прошлом, позапрошлом послании, там, либерализация, свободное предпринимательство, открытые рынки, там, помните, да?
Ну, конечно.
Так прикрутили за этот год, столько лицензий отозвали у обнальщиков. Такие драконовские условия к тем, кто имеет валютные счета и держит валюту, что они стонут сейчас, стонут!
А... Ну, правильно сделают, потому что от потребителя до производителя до потребителя слишком много пиявок сидит, которые отсасывают все, что можно.
Конечно, я об этом и говорю. Далеко не всегда, и, скорее всего, спасибо вам огромное, скорее всего, мы не услышим эти моменты, о которых вы сейчас говорили, и никогда не услышим, потому что и не надо, и не надо. Зачем пугать? Зачем пугать? Из России ежегодно уходят десятки миллиардов долларов. Десятки. Это, мягко скажем, десятки. На самом деле сотни. Даже в нынешних условиях. Это, естественно, является головной болью. С этим борются. Борются все. И борется Центробанк. В том числе и в первую очередь. И, надо сказать, борются неплохо. Выполняя часть своих функций, как мне кажется, достойно. Вот об остальных функциях можно говорить и спорить очень долго. Но вот здесь, что называется, это лучшее исполнение своих обязанностей за все 25 лет существования свободной России. Ну хорошо, 24, не придирайтесь. И еще один нюанс. Я иногда общаюсь с теми людьми, которые как раз и проводят валютные операции. Они говорят, что вы не представляете, насколько сейчас это стало сложно. Мы предпочитаем избавляться от валюты, как только она к нам поступает. Потому что столько вопросов возникает, что устаем отвечать, а ведь еще надо работать. 7373948, еще один звоночек. Алло.
Алло.
Да-да.
Я вас слушаю.
Спасибо. Вот.
Я бы хотел сказать вам, но куда уходит наша валюта? Центробанк не знает, куда уходит валюта-то наша. Вы все прекрасно знаете.
Все он прекрасно знает, вы не волнуйтесь.
Но...
Вы не думайте, спасибо вам за звонок, вы не думайте, что в Центробанке сидят дурачки. И что посмотреть, посчитать, куда уходят деньги из России, никто не в состоянии. Мы с вами две программы упоминали контролируемую задолженность. То есть задолженность, которая возникает после того, как наши доблестные коммерсы вывели деньги за границу, а оттуда завели их под видом иностранных инвестиций. Их начинают поджимать еще и с этой стороны. А вы говорите, не знают. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Ну, наконец-то о Платоне поговорим. о Платоне, о котором Путин ничего не сказал в своем послании, дальнобойщики негодуя. Негодуют дальнобойщики. Украина негодует, что ее не упомянули, дальнобойщики негодуют. И они теперь решают проводить акции на МКАДе, за МКАДом, в Петербурге, ну, короче говоря, везде. Везде. Везде они будут проводить свои акции, и никто не может понять, что происходит. Росавтодор белой пушистой бандой пытается прикинуться. Они сами придумали грабить дальнобойщиков. Через сайт нам сообщает Мила. Ну, если вы не знали, конечно. Так, Платон через сайт пишет. В честь какого такого Платона названа обдираловка большегрузов? Может, вы знаете. Дорогой мой Платон, название системы от сокращения плата за тонну. Собственно, к Платону она не имеет абсолютно никакого отношения, но просто так вот, знаете, сократилась у тех, кто ее называл. Так, вмененный налог на малые предприятия, дальнобойщики, классическое гражданское общество, как писал Карл Маркс в работе к еврейскому вопросу, сообщает нам Космополит по СМС. Космополит, я не знаю, я читал в интернете, что у него были и другие высказывания и про дальнобойщиков, и про блогеров, и даже про интернет-троллей. Но это мы с вами как-нибудь вне эфира. А давайте поговорим о дальнобойщиках, господа. Я пока прошу вас не звонить, потому что я представлю вам свою точку зрения, а вы знаете, что я человек дотошный, вы знаете, что я привык докапываться до сути, по крайней мере, до той сути, которая мне кажется сутью. И в данном случае я представляю свою позицию, с которой вы можете не согласиться. Но мне она кажется вполне обоснованной. Так вот, смотрите, на этой неделе, мало того, что мы вчера уже получили все прелести от фактического перекрытия МКАД в районе Ленинградки от дальнобойщиков, на этой неделе с инициативой подкорректировать систему Платон выступил губернатор Приморского края господин Миклушевский. Это тот самый, который в конце октября разразился гневной тирадой, что у билета у Аэрофлота после того, как Трансаэро обанкротилась, фактически обанкротилась, выросли в его регионе в 3-5 раз. Правда, буквально на следующий день ему пришлось извиняться, потому что билеты-то не выросли. Но факт есть факт. Наоборот, он даже поблагодарил Аэрофлот. Можете себе представить? Миклушевский поблагодарил Аэрофлот. Как позиция меняется? Флюгер. Ну, вот на этот раз он высказался по поводу большегрузов. Минтранс с Росавтодором ждут предложения от бизнеса по совершенствованию работы Платона. Бизнес теперь сможет контролировать устранение неполадок и ошибок. Ну и, наконец, вот сообщение буквально вот последних минут о том, что Росавтодор может по итогам проверки предъявить финансовые претензии к Платону. Ну и как бы тема номер один. Тема номер один, не считая внешнеэкономического официоза, не считая послания президента, тема номер один, это, конечно, дальнобойщики. Господа, я немало времени посвятил исследованию, изучению этого вопроса, и я пришел к крайне неприятным для значительной части вас, дорогие мои, выводам. Почему я говорю о значительной части? Потому что по телефонному опросу, который проводил Сергей Доренко на этой неделе, вы поддерживаете на 87% из 100, собственно, протеста дальнобойщиков. 87%. Я знаю, что я пойду против течения, я знаю, что я буду говорить против моих слушателей, но, тем не менее, я считаю необходимым, я считаю своим долгом прояснить ситуацию. Дайте отпички. Что такое Платон? Платон — это система, что обеспечивает сбор, хранение, обработку, передачу информации в автоматическом, заметьте, режиме. То есть никаких гаишников, никаких полицейских, никаких рейдов по федеральным автотрассам не планируется. Рамки, передвижные мобильные пункты, автоматическая фиксация через ГЛОНАСС, ну и дальше выставление счетов либо претензий. Везде автоматика. До 29 февраля, как вы знаете, плата рубль 53 за 1 километр федеральной трассы, с 1 марта 3,73. Все собранные средства, внимание, вот здесь внимание, это первый нюанс, который я хотел до вас донести. Все собранные средства пойдут не частной лавочке, а в федеральный бюджет. А уже оттуда они будут прямиком прямиком, перенаправлены на строительство, модернизацию автодорог. Второй момент, который вы должны знать. Первый момент, я вам уже сказал, деньги идут не частной лавочке. Забудьте об этом. Второй момент. Очень часто говорят о том, что Платон — это третий налог. Вот у нас есть акциз, у нас есть транспортный налог, у нас теперь есть Платон. Господа, прежде чем это говорить, проконсультируйтесь с людьми, которые в этом деле понимают чуть больше, чем вы. Ну, хотя бы со мной. Я бы вас мгновенно отослал к статье 35 Бюджетного кодекса, которая прямо запрещает финансировать за счет собранных налогов бюджетные расходы. А дороги у нас — это расходы бюджета. Чтобы быть более точным, статья 35. Принцип общего совокупного покрытия расходов бюджетов означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом, решением о бюджете. Иное не предусмотрено. Так вот, этот принцип прямо запрещает финансировать из налогов какие бы то ни было расходы. Налоги идут в общий котел. Поэтому что акцизы, что транспортный налог, кстати говоря, региональный налог, поступают в общую казну и уже оттуда перераспределяются в зависимости от потребностей того или иного региона от страны в целом. Транспортный налог на строительство, модернизацию автодорог не идет. Следующий момент. Вот будут собраны там порядка 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дороги и так далее и тому подобное. Я вам должен сказать, что ежегодно в стране расходуется кратно больше, на порядок больше денег на строительство, модернизацию федеральных трасс. На порядок больше. То, что эти деньги разворовываются, это претензии не к Платону. Это претензии к тем, кто осуществляет строительство и ремонт, а также контроль, что очень важно. Дальше давайте. Очень много было разговоров о том, что с введением Платона вырастут цены на продукты. Каюсь. Я был одним из тех, кто предполагал, что цены вырастут. Прошло 3 недели. Кто-нибудь из вас обнаружил рост цен на продукты, которые поставляются дальнобойщиками? Я уверен, что нет. Если они выросли, ну уж всяко не из-за Платона. Чтобы быть предметным и конкретным. В прессе часто звучит пример путешествия 20-тонного КАМАЗа по маршруту Махачкала-Москва. Большегруз затарен помидорами по 50 рублей за 1 килограмм. Нетрудно посчитать, что если учесть, что проезд по федеральным трассам — это 1775 километров, то средняя оптовая цена на эти помидоры, которые приехали в Москву из столицы солнечного Дагестана, вырастет всего на 0,27%. Ну, возьмите калькулятор, посчитайте. Помидоры — 50 рублей за килограмм. Федеральные трассы — 1775 километров. С Платоном вы разберетесь на рубль 53 умножьте без меня. Стоимость услуги по перевозке, ну, опять же, средний, 50 тысяч рублей. Так вот, простейший калькуляционный расчет показывает, что цена вырастет на 0,27%. Если в граммах — 13,5 копеек. 13,5 копеек за килограмм помидор. Ребята, хорошо, дальнобойщик обратно поедет пустым. Тогда прирост составит не 0,27, а 0,54. Ну, 13,5 копеек умножьте на 2. 27 копеек. 50 рублей — 27 копеек. Вы когда-нибудь платили не 50 рублей ровно, а 50 рублей 27 копеек за килограмм помидор? Никогда. Так что и это мимо. Ай. Теперь смотрите. Я посмотрел данные Росстата по росту цен на грузоперевозки. С октября по октябрь, еще до Платона, грузовые перевозки по стране в среднем выросли на 12,7%. 12,7%. В пересчете на дагестанский грузовик это получится 5,6 тысяч рублей. Платон, если опять же брать путешествие из Махачкалы в Москву, это 2,7 тысячи рублей, конкретно 2715. То есть цены выросли вне Платона. И, наконец, главное, господа хорошие, наконец, главное, ради чего это было сделано. И вот это для меня было, ну, не буду скрывать, приятное откровение, приятное. Потому что вы все знаете, что я являюсь ярым противником какой бы то ни было чернухи в любой экономике. Будь то российская, будь то нидерландская, будь то австралийская, мне все равно. Потому что если я плачу налоги, почему кто-то другой считает себя умнее и позволяет себе эти налоги не платить? Так вот, господа, по разным оценкам, до 90% больших грузов, если брать Северный Кавказ, это машины, которые бегают в черную. То есть они нигде не учитываются, они никому не подчиняются, они получают заказы через посредников, через диспетчеров. Они не имеют прямого выхода на непосредственно заказчиков-производителей и непосредственно на конечных получателей. Не имеют. Они контактируют с диспетчером, который им передает деньги. Живут они бедно, живут они плохо. С этим я согласен. Претерпевают значительные неудобства во время своих путешествий. Стремятся ехать как можно быстрее, потому что волкам ноги кормят. Тем не менее, если брать Северный Кавказ, до 90%. Я спрашивал у представителей Северного Кавказа, правда ли это? Они пожали плечами и сказали, очень много. Очень много. Может быть, не 90, но процентов 70-80 мы даем. Это черный рынок. Это люди, которые гоняют грузы в черную. Это люди, которые ничего не платят. Это люди, которые считают, что разбивать дороги, те же самые дороги, они могут совершенно бесплатно, их это никаким образом не задевает. А порча дорог по сравнению с легковушками разнится приблизительно в 4 раза. Это подсчеты не мои, а Михаила Блинкина из НИИ транспорта, который точно так же говорит, это удар по серому сектору, господа. Мы просто вытаскиваем оттуда всю чернуху, мы вытаскиваем оттуда людей, которые не спят ночами, и не спят днями. Это люди, которые не отдыхают положенные сроки. Это люди, которые инициируют ДТП. Особенно тогда, когда они подъезжают ближе к Москве. И таких случаев масса. Это люди, которые ничего не платят. Ни в бюджет, ни в пенсионный фонд. Никуда. То есть, по большому счету, если учесть те незначительные поступления, которые будут от Платона в федеральный бюджет, разговор идет совершенно о другом. Не о том, чтобы обуть дальнобойщиков. Эти сборы переходят на нас. На нас, на потребителей. Либо же на тех, кто оплачивает услугу по грузоперевозке. Дальнобойщики здесь ни при чем. Разговор идет о том, чтобы уничтожить серый сектор в грузовых автомобильных перевозках. Который все последние годы расширялся невиданными темпами. У нас 1 000 000 грузовиков. Большегрузных. Ну, всего около 2, но будем считать, половина это армия, спецслужбы и прочие правоохранительные органы. А вот остальной миллион, вот сколько там легальных грузовиков? Тех, которые принадлежат людям, индивидуальным предпринимателям, уплачивающим ГНВД, например, те, которые входят в автотранспортные колонны, те, которые входят в ООО, непонятно. Вот это непонятно больше всего тревожит и разработчиков, и заказчиков системы Платона, и, собственно, правительство, включая президента. Это часть той самой программы, о которой мы говорили в самом начале. Вот я вам приводил пример, что ЦБ вот конкретно за выполнение функций по очищению финансового рынка от скверны нужно поставить, ну, если не пятерку, но твердую четверку, а то и четверку с плюсом. Вот приблизительно то же самое сегодня происходит на рынке грузовых перевозок. Кто протестует, господа? А протестуют те, которые лишатся черного куска хлеба. Налога необлагаемого. Ну, или серого куска хлеба. Называйте, как хотите. Потому что все остальные работают. Перебоев нет. Ничего нет. Система не работала. Так, извините, она не работала первые там 2-3 дня. Сейчас она отлажена. И разговор о финансовых санкциях идет за первые дни неотлаженной работы Платона. Тамагочи, бортовые устройства, не работают. И здесь я включаю телевизор, там сидит представитель Росавтодора и говорит, за первые дни выдали 170 тысяч бортовых устройств. Из них вернули, как ни кондицию, 162. Не тысячи, а единицы. 170 выдали, 170 тысяч выдали, а вернули 162 единицы, меньше 0,1%. И вот так по кругу. И система работает, и уже первый миллиард собрали. И грузовики катаются, а кого-то все не устраивает. Наконец, последний в этой части, господа хорошие. Точнее, предпоследний. Что-то я не слышал протестов дальнобойщиков, когда год назад тот же ЦБ, который одной рукой борется с нелегальным финансовым оборотом, а другой рукой ослабляет, девальвирует рубль, что-то я не слышал от них протестов. Когда мы все беднели. Мы реально беднели. Мы стояли в очередях за телевизором. Что-то я от них не слышал протестов. Что-то я не слышал протестов, когда уничтожали систему образования, вводили систему ЕГЭ. Что-то я не слышал протестов, когда сокращали бюджетное ассигнование на медицину. Наконец, господа, вы говорите, что у них семьи, и они хотят кушать. Но у них же есть их родители, которые пенсионеры. Так вот, где эти ребята были, когда правительство наглым образом решило поправить законодательство и проиндексировать пенсии в следующем году не на уровень инфляции в 11,4%, а всего на 4%? Ну, денег нет. Ну, у нас на вас, троглодиты, денег нет. Поэтому 4 получите и скажите спасибо, что вообще получаете. Где были эти ребятки, которые сейчас ходят по телевизорам и заводят себе пресс-секретарей? Например, в Питере. Пусть они еще в Кудымкаре заведут себе пресс-секретарей. Они же структурируются. Еще один эпизод. Если бы они работали в белую и были такими прозрачными, они бы очень быстро сформировали себе профсоюз. У нас 1 миллион грузовиков, у нас минимум 2 миллиона водителей. 2 миллиона членов профсоюза, это вам не хухры-мухры. Это мощнейшая сила. Где эти люди? Где этот профсоюз? Где эта сплоченность? Нету! Мы можем МКАД перекрыть, чтобы вы все стояли, чтобы скорая проехать не могла. Чтобы москвичи жрали в три горла наш протест. Копеечку отрывают. Вы на что позарились? Вы позарились на святое, на чернушные доходы. Мы не хотим работать в белую, мы не хотим работать легально, мы хотим работать черной, мы будем перекрывать вам трассы. Наконец, последнее. За последние 15 лет много кто хотел нагнуть государство. Таких было немало, как минимум. Протестами, выступлениями, пиар-акциями, каким-то другим вещами. Где эти люди? Я скажу, где. Они имеют настолько бледный вид, что ни о каком выходе в рейс не может быть и речи. Не учитывайте. Государство напомнит. 7373948. Доброе утро, слушаем вас. Алло, алло.
Алло.
Слушаю, алло. Вы в эфире. Не забывайте о том, что деятельность серых дальнобойщиков привела к снижению тарифов на перевозку в 3 раза. Откуда у вас цифры в 3 раза, дорогой мой? Нету. Откройте Росстат. Посмотрите, извините.
Очень убедительно сейчас. Выступали, действительно переубедили, но со своей стороны обыватель, который не связан с дальнобойщиками, ощущение негативное от всего, от всей этой истории, именно потому, что нет все-таки доверия. Собственные деньги пойдут туда, куда они должны идти.
Они идут в бюджет. Они идут в бюджет.
А куда они потом идут?
Это постулируется как основа работы Платона. Налоги идут в котел. Сборы от Платона поступают в бюджет, и потом целевым образом перераспределяются на ремонт, модернизацию дорог. Налог не идет на дороги. Он не может идти, потому что бюджетный кодекс прямо запрещает. Акцизы точно так же. А вот сбор от Платона идет.
Согласен. Это все как бы вот как механизм должен работать. А как это воспринимается людьми простыми, что вот есть простые дальнобойщики, бедные и несчастные, с них сейчас опять отберут денег, и у нас будут верхушка жировать. Вот из-за и все эти истории с чайкой недавно опять. То есть проблема не в этом. И не в том, что эта система должна работать, и люди должны работать в белую, должна быть прозрачная система, и налоги надо платить, если ты живешь в нормальном государстве. Но просто нету доверия вот этим всем органам, которые контролируют, собирают и так далее. Вот в этом главная причина этого как бы негативного истории.
Главная причина негатива в том, что, спасибо вам большое за ваше мнение, в том, что те, кто организовывал систему Платон, провели настолько отвратительную разъяснительную работу, что мне приходится расчищать за ними оставленное дерьмо. Вот сидеть сейчас в прямом эфире, вместо того, чтобы обсуждать с вами перспективы бюджетного процесса или возможность появления новой авиакомпании на российском авиарынке, я должен выносить за ними то, что они оставили, точнее, то, что они сами не убрали за собой. Почему я должен считать, что почему Платон отдали без конкурса? Это не ко мне вопрос. Это вопрос к тем, кто эту систему отдавал без конкурса на разработку и внедрение. Пусть они придут, пусть они расскажут. Но при этом я остаюсь на базисе, на основе, на доминанте своего высказывания о том, что Платон — это в первую очередь уничтожение черного рынка. Слушайте, у меня есть мама. У вас у всех есть мама. Дай бог нашим мамам здоровья. Мы их любим. Они для нас все. Пока мама есть, мы дети. Так вот, из-за Платона, точнее, из-за того, что у нас черные грузоперевозки, я чуть-чуть больше отдаю ежемесячно маме, для того, чтобы она ни в чем себе не отказывала. Ну, относительно, конечно. Ну, чтобы она не смотрела на цену в магазинах. Если бы дальнобойщики работали в белую, дополнительные доходы бюджета, по разным экспертным оценкам, составили бы до 1,3, внимание, триллиона рублей. Внимание, триллиона рублей. Я не знаю, кто это считал. Я беру это за основу. Сколько это реально, мне лично даже считать неохота. Ну вот если человек вышел с этой суммы, с этой цифры, ну, наверное, он предварительно считал. Точнее, от 645 миллиардов до 1 триллиона 270 миллиардов. Это то, что недополучает федеральный бюджет и бюджет региональный. Вы понимаете, почему я лично против этой истории, этой системы? Я уже не говорю о том, что они не имели права вчера перекрывать МКАД в дневное время. В дневное время им запрещено появляться на МКАДе в дневное время. Да еще в 3-4 ряда, хотя максимум, на что они могут рассчитывать, это 2 крайних ряда. Ну, у нас дяди из ГБДД, они же у нас добрые, душевные, щедрые. Права надо отбирать. Права надо отбирать и лишать их. Минимум штраф накладывают. Там сразу 2 нарушения. Первое — это появление в дневное время. Второе — это выезд на 3-ю, 4-ю полосу. Ну, у нас, еще раз говорю, у нас же народный протест. 7373948, доброе утро. Алло, алло.
Алло, алло.
Спасибо вам за звонок. Никита, вы что, какая чернушная деятельность? Вот внимание, внимание. Дальнобой платит больше, чем полцены при растаможке грузовика. Какой дальнобой платит больше на таможне? И вы еще смеете вот так вот писать, вот так вот выступать. Дальнобойщик платит на таможне. На таможне платит собственник, хозяин груза при растаможке товара, а дальнобойщик осуществляет услугу по перевозке, по транспортировке этого груза, любимые вы мои. Акцизы в топливе опять 25. Налог на транспортные средства опять 55. Только что я тебе говорил, недоумок ты наш. Только что я говорил, что налог, любой налог, идет в общий котел. И только потом перераспределяется в зависимости от того, что для бюджета важнее. Транспортный налог на дороге не идет. Он идет в бюджет. А вот на дороге пойдут сборы от Платона. Это им Латынина рассказал, не знаю, о чем вы. Только не учла, что 12 рублей за километр — это меньше стоимости солярки. Я считал, к стоимости солярки там получается плюс 15%, если заложить цену за Платон в стоимость дистоплива, 15% получится. Но у нас бывали периоды в жизни, когда цены на топливо, на бензин, на солярку росли существенно большими темпами. Где были протесты этих гавриков? Вот вы мне скажите, где? Депутаты были не в курсе, что транспортный налог и акциз не идут на строительство дорог. Слушайте, они не в курсе вообще очень многих вещей. Я вам 2 недели подряд долдычил о законопроекте депутата Макарова, который предлагал продлить олигархам льготный курс пересчета контролируемой задолженности 33 рубля 86 копеек на 1 июля 2014 года. Этот законопроект рассматривается. Ни у кого не возникло даже мысли открыть этот закон и посмотреть, что предлагает Макаров. Они его одобрили, они сказали, ну, конечно, потому что Макаров его отшлифовал, замаскировал статьей номер один, где написано, надо заморозить коэффициент дефлятор по НВД. Новость.
Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Ну вот посмотрите, я же сразу сказал, что 87% слушателей «Говорит Москва» на этой неделе высказались за поддержку протестов дальнобойщиков. Я вам сразу сказал, что, господа, меня сейчас будут шпынять в хвост и в гриву. Но надо сказать, что шпыняние существенно меньше по сравнению с ожидаемым, но есть и, наверное, половина слов поддержки. Ну, 424-й, полностью с вами согласен. В этой деятельности везде серый нал и неучтенка, бывший дальнобойщик. Дальше. Давайте тогда остальные налоги для дальнобоев уберем, раз есть Платон. Зачем остальные тогда, господа? Один из принципов налогообложения — это что платить должны все. Ну вот просто все. Ну неважно, дальнобойщик ты, не дальнобойщик. То, что здесь человек, который писал про растаможку, меня поправил, то, что до там половины или сколько-то дальнобойщик или тот, кто закупает авто и завозит его в Россию, платит на таможне. Это растаможка. Это растаможка. Это вопросы не к системе Платон. Это вопросы к Федеральной таможенной службе. Вот она определила такие ставки таможенных сборов с грузовиков. Причем здесь абсолютно не важно, какие это грузовики. Для пожарных, для армии, для каких-то других целей. Ну, то есть для специальных целей, ну, например, для пожаротушения в лесах. Либо же эти грузовики будут использоваться в дальнейшем как дальнобойные фуры. Ну, платят все. Платят все. Ну, вот цеплять одно к другому я не вижу никакого смысла. И если говорить о таможне, ну, тогда надо идти дальше. Давайте отменять налогообложение всех иностранных автомобилей. Почему только грузовых? Я вот как владелец импортного иностранного легкового автомобиля первый скажу, хорошо, для дальнобойщиков таможенные сборы отменили, а для профессоров почему нет? Ну вот я профессор. Вот давайте примем законопроект, по которому профессор, ввозя машину из-за границ, может таможенный сбор не платить. Таможенную пошлину. Ну вот почему нет? Ну вот дальнобойщику можно не платить, а почему мне нельзя? Дальше идем. Да черт с ними, с дальнобойщиками. Сколько еще налогов нам добавить в цену товара? Я и об этом говорил. Я говорил о том, что 3 недели прошло после начала функционирования системы Платон, я не заметил повышения цен на продукты. Ни я не заметил, ни Росстат, он говорит, там 0,1 в неделю. Ну да, Росстат, конечно, подбирает, подкручивает, ни для кого это не секрет. А может и нет, кстати говоря. Но не в этом дело. По поводу цен, господа, вы слушаете каких-то дебилов, прости господи, ну реально дебилов, которые говорят, вот цены вырастут, а то, что у людей денег нет покупать эти продукты, они не учитывают. Ведь с одной стороны предложение, которое, как предполагалось, вырастет в цене, а с другой стороны спрос. Так вот, спрос зависит от количества денег в наших с вами кошельках. Но если у нас нет денег, то мы купим не 3 помидора, а 2, не 2 лимона, а 1. И все остальное останется. Остальное будет выкинуто на помойку. Убытки понесут все. И производители, и те, кто завозил эти продукты, и те же торговые сети, продавцы. Ну и, конечно, дальнобойщики, потому что у них будет заказов меньше. А почему государство полностью 100% не возьмет это на себя? Что не возьмет на себя 238-й? У меня легковушка. В Америке стоит 45, а у нас 75. Ну вот тоже, знаете, вот по поводу легковушки за 45 тысяч долларов, которая в Америке стоит. У меня лично тоже легковушка, называется она «Мерседес». Так вот, я иногда заезжаю в автосалон, там, где я покупал, у меня хорошие отношения с руководством этого автосалона сложились. Ну, я, конечно, не буду называть этот автосалон, не принципиально. Я вам должен сказать, что я иногда прицениваюсь к другим машинам. Меня моя устраивает, катается, бегает, прыгает, езжу я немного, в общем, хорошо все. Так вот, новый Mercedes GLA в переводе на буржуинские деньги стоит 30 тысяч долларов. Я говорю, слушайте, ну, даже в Европе, в стране производителя, в Германии он дороже стоит. Они говорят, да, да. К нам приезжают, ну, утрированно, конечно, из стран СНГ. И не равен час, и недалек час будут приезжать из-за границы. Кстати, по поводу за границы. Опять же, знакомый ювелир, тот, который не продает, а производит ювелирные изделия, говорит, так к нам уже давно приезжают из-за границы, у нас дешевле. Качество тоже, как минимум, а цены ниже. Опять же, не буду говорить, где он. 7373948. Давайте продолжим обсуждение этой темы. Но еще раз говорю, есть статья 35 бюджетного кодекса, которая прямо запрещает любой налог перенаправлять целевым образом на какие бы то ни было расходы бюджета. То есть транспортная составляющая этого вопроса, акцизная составляющая исчезает. Платон, не налог, а сбор. А сбор. Дальше по поводу роста цен я вам все говорил. По поводу черного рынка я вам все говорил. По поводу коммунистов, которые пытаются заработать политические очки на непонятных совершенно протестах. Непонятно кого, я даже говорить не хочу. Ну, потому что скотство это. Ну, скотство, реально скотство. Понимаете, они бегают, прыгают с митинга на митинг. Геннадий Андреевич там, хочет сказать, гавкать не буду. Врачи, учителя, учителя, врачи, врачи, учителя. Геннадий Андреевич, в бюджете денег не хватает. Почему? Потому что серый сектор в России 49%. Вы не в курсе? Ну, вот я вам говорю. Извините, отвлек. Доброе утро. Точнее уже, добрый день. Здравствуйте.
Алло.
Тише приемник.
Я бы хотел послушать тот человек, который сейчас выступал у вас.
А что вы хотели у него спросить?
Я бы хотел услышать, знаете, это выступает, знаете, я бы, извините за выражение, я со Свердловской области, звоню вам.
Так.
Я нахожусь в Москве.
Да.
Это выступает идиот, так, против русского народа.
Да.
Это выступает еврей.
Да.
Понимаете?
Конечно, конечно. Вы продолжайте.
А?
Продолжайте.
Вот, я вам говорю, что это выступает просто идиот против русского народа.
Понятно, спасибо вам большое за звонок. Мы обязательно учтем ваше мнение. 7373948, добрый день.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Никита, вы говорите, все собранные средства пойдут в федеральный бюджет, оттуда напрямую на модернизацию дорог. Правильно. А оттуда они через закон 44 ФЗ идут куда? Вот 44 ФЗ – это и есть частная лавочка, которую специально организовали для разворовывания бюджетных средств.
Понятно. Второе. 44... Стоп! 44 ФЗ от какого числа и какого года?
Да какая разница?
Большая. ФЗ свободен, часто... сразу свободен. Вот когда вы не попадаете растопыренными пальцами по клавиатуре, набирая номер 7373948, прежде пальцы соберите. Потому что Кричевский тут же вас просит. Либо цитату, либо точное название закона, либо от какого числа. Почему? Потому что 44-х ФЗ, знаете, много. Я вам больше скажу, каждый год бывает 44-й ФЗ. А какая разница? Это в другую радиостанцию, там, может быть, и прокатит. Добрый день. Алло.
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 Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Здравствуйте.
Вот я хотел бы вам возразить, но он действительно не работает, вот этот сайт Платон. Люди испытывают очень, ну, хотя бы если даже ввели вот этот вот Платон, ну, хотя бы, чтобы его доработали до конца.
А
чтобы люди смогли спокойно
знаете,
работать
что
и,
не работает?
Ну, и я... получить вот эти все,
я понял,
если 10, если получается 2 миллиона грузовиков, а из них только 170 тысяч вот этих транспондеров отдали.
Вы сейчас уже 600 тысяч, вы кто по профессии?
Водитель, вот я сейчас работаю водителем.
Водителем чего?
Ну, дальнобойный.
Дальнобойный водитель? У вас да. есть транспортер? Бортовое устройство есть?
Да, я, в принципе, это не мой транспорт, я работаю на организацию. Просто
на организацию, то есть она приобрела, поставила бортовое устройство?
Да, они просто не могут его приобрести, понимаете, их нету в наличии, сказали, что будут в декабре, понимаете. А, допустим, записать маршруты, ну, через сайт, то
по
он все время
карте.
Не работает.
Я лично на этой неделе в среду проверял его, зарегистрировался и зарегистрировал маршрутную карту. Вот лично я. Я просто так никогда ничего не делаю, готовясь к эфиру. У вас, может быть, не работает, но у вас же наверняка где-то в вашем регионе есть не колл-центр, но центр по обслуживанию систем. Вы туда обращались?
Все дело в том, что машины зарегистрированы, все, но транспондеров нет, это все надо через сайт работать, правильно? И вот никак
подождите,
он не работает.
Подождите, бортовое устройство должно быть, вы без него не можете в рейс пойти.
Так вы понимаете, и можно, в принципе, рейс пойти, если ты зарегистрируешь свой маршрут, понимаете, через сайт. А сайт никогда не работает.
Ну почему он никогда не работает? Ну вы сами проверяли?
Да, вот сам.
Вот сами проверяли?
Говорит, вот
так вы же дальнобойщик.
Стоит и заранее все
вы
вот
же дальнобойщик. Как вы могли проверить? Время... Ваше дело крутить баранку. За вас
ну, а
это
как?
Делает руководство.
Руководство с нами общается, он как бы информирует, как сможешь ты сегодня поехать или нет, выйдешь
скажите,
на работу
вы
или нет.
Вы сейчас в рейсе? Вы сейчас в рейсе?
Да.
То есть вы зарегистрировались?
Да.
А как же он никогда не работает-то?
Не, но бывает такое, что он вообще даже, вот я вчера, допустим, я ездил без рейса, понимаете, он не работает нормально, этот сайт. Как положено, он
понял,
не работает
понял,
так, что без никаких изъянов, чтобы было все. Ну да, отменили, говорит, там штрафовать не будут. А где доказать, ну, стопроцентная гарантия, что потом не выставят счет вот эти все, которые вот штрафы. И откуда
понял,
вот эти
понял, спасибо
все...
вам большое, спасибо, Женечка у нас заслушалась. Вместо того, чтобы вывести в эфир следующего нашего слушателя. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Я не дальнобойщик, но
да.
у меня вот такое вот, не знаю, пожелание, возмущение. Ввели систему Платон, но так. ни на одном канале, нигде не привели нормальных специалистов, которые бы разъяснили, зачем она, почему и
но
что из этого следует.
Вы повторяете
везде
то,
какие-то урывки и так
да?
далее, и так
да.
далее. И в итоге ноль. Никто ничего не знает. Никто ни о чем. То есть я вот меня вот это возмущает.
Спасибо вам огромное, такое... спасибо, но вы просто повторили. Слушайте, сумасшедшее, это сообщение года 312. Никита, тогда лично для вас предлагаю систему сбора платежей Плакни. Платеж за книги. Устанавливается камера под каждой вашей книгой, над каждой вашей. На полке магазина взимается платеж за время нахождения вашей книги на полке. Она же занимает место. И по барабану, продали ее или нет. Вот тогда я посмотрю, как вы заверещите. Николай, тремя руками, пятью руками за, я вас умоляю, ну, внесите эту инициативу, ну, пусть поставят над каждой моей книжкой камеру. Вы не представляете, как я буду счастлив. А за свою экономику во лжи не буду говорить это издательство. Я получил гонорар. Вы даже сейчас плакать не будете. Вы заверещите в момент просто, в конвульсиях забьетесь. 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. При том, что заявленный тираж был мизерным, а знакомая через несколько месяцев после того, как она вышла, говорит, слушай, я ее увидела в доме книги на Арбате, но там, пардон, бумага другая. Бумага другая. Вот ты мне авторский экземпляр подарил, там одна бумага. Я пришла домой, посмотрела, сравнила. Другая бумага. Мы не знаем, никто из нас не знает, сколько наших книг реализовано. Никто, потому что вот это черный так черный рынок. Вы даже представить не можете, насколько он черный. И я, Николай, я тремя руками поддерживаю ваше предложение. Над каждой камерой. И когда только этих издателей прижмут к ногтю, я понятия не имею. Еще один момент. С Колей Злобиным общался на эту тему. Николай Злобин, наверное, слышали такого политолога. Так вот, он мне говорит, ну, это еще что, Никит, ну, это еще что-то. Ну, подумаешь, там, допечатали тебе. Да, этим все издательства грешат. А мне, говорит, на днях подарили мою книжку на китайском языке. Я говорю, так, ну, поздравляю. Он говорит, дело в том, что я этому издательству, где эта книжка вышла, разрешение на перевод и публикацию в Китай не давал. Вот издательство сделает самостоятельно, инициативно, самотек. Это Злобин. Он, если что, и пожаловаться может. А что говорите какому-то Кричевскому? Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да.
Никита, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Дмитрий, Москва. Шикарная передача, спасибо вам прежде всего за нее, заслушиваюсь. Спасибо. И очень трезво, четко, прямо хорошо. Мое мнение, почему эти забастовки. Дело в том, что сейчас обстановка так накалена, что в принципе любого повода, даже минимального, достаточно, чтобы кто-то поднялся. Здесь момент.
Я согласен.
Реализация любого проекта, особенно айтишного, она у нас всегда хромала. Вспомните ярмарки выходного дня, когда люди не могли никак зарегистрироваться, а аффилированные, кстати, люди получали эти места на ярмарках в Москве. То же самое и здесь. Это потом доработают. У нас всегда такое проходило.
Ну, извините, перебью вас. Вы знаете, даже Боинги новые выходят, их потом по ходу дорабатывают.
Конечно, конечно, но здесь кому двойку надо поставить? Прежде всего, отсутствие разъяснительной работы, вот действительно прав предыдущий товарищ, я с ним согласен.
Так я тоже самое сказал.
Вот, да, и с вами полностью согласен. Но в остальном, вот я говорю, обстановка сейчас в общем, общенародная, да, настолько, да, накалена, да, достаточно минимального, да, повода, да, чтобы его поднять, и кто самый, вот, дальнобой, если, да, завтра учителей не поднимешь, конечно, а вот кто еще тут любое мясо станет?
Да. Да, я с вами, ну, абсолютно согласен. Я с вами полностью согласен. Полностью, полностью. И вот эту систему, спасибо вам большое, вот эту систему, конечно, нужно было вводить по-другому, проводить разъяснительную работу, делать тестовый период, хотя бы минимальный, но конкурс объявлять. Ну, вот эти все нюансы, которые вы мне здраво-трезво пишете, я с ними абсолютно согласен. Почему Ротенберги? Вот здесь я понимаю, почему. Вот хоть режьте меня. Вы мне здесь пишете, что я там отрабатываю копейку за кооператив «Озеро», что я друг Злобина. Я не друг Злобина, господа. Ну, я многих людей знаю, это не значит, что я с ними дружу. Твою книгу надо на туалетной бумаге печатать. Ну, я знал, что вы будете это писать. Вы знаете, индифферентно, вот обтекает. Суть не в этом. Суть не в этом. Суть в том, что у нынешней власти есть очень большая проблема. Проблема в исполнителях. Ну вот, вы это понимаете все не хуже меня. Вроде бы, да, надо, малый бизнес, да, все, вот, понимаете. А вот на крупные проекты исполнителей нет. Ну, минимальное их количество. Я немножко представляю себе, как проводилась стройка в Сочи, олимпийская стройка в Сочи, и какие там силы подтягивались. О них никогда вам ни по радио, ни по телевизору не расскажут, потому что бросалось туда все, лишь бы сделали. Раздавались эти подряды всем, лишь бы сделали. С гарантией, с поручительством, с какими-то финансовыми обязательствами. Лишь бы поставили, лишь бы построили. Слава тебе, Господи, вытащили этот проект, вытащили. Кто такие Ротенберги? Это метро. Дорого, это отдельный разговор. Это поставки для «Газпрома». Это Росалкогольрегулирование, которому тоже масса вопросов, но порядок-то навели. Кстати говоря, это любая ситуация, и белая, и черная. Вот в смертях от алкогольного отравления виноват прежде всего Росалкоголь. Почему? Потому что они поставили минимальную цену 200 рублей на крепкие напитки, они подразумевали водку. Но они даже предположить не могли, что русский человек настолько изощренный, что он за те же 200 рублей будет толкать виски. Понятно, какое. Ну, чем кончилось, вы все знаете. Но, с другой стороны, вот кому поручать? При том, что система Платон, на секундочку, она государственная. Государству, точнее, госкорпорациям принадлежит чуть больше 50% уставного капитала. Она контролируется государством. Вы скажете, а почему не 100? Так я вам скажу, а вы когда восторгаетесь Аэрофлотом? Вы почему забываете о том, что в Аэрофлоте 51% принадлежит государству, остальное частным, миноритарным акционерам? Вы об этом не вспоминаете? Нет. Вы вспоминаете тогда, когда вам это выгодно. Вы вспоминаете, когда вам нужно обгадить человека, который высказывает противную вам точку зрения. Вот, смотрите, проблема называется кооператив «Озеро», сделавший из страны, собственно, кормушку. Господа, я о Платоне говорю, а не о кооперативе «Озеро». Ну да, как и платная дорога, которая построена за счет государства. Ну вот при чем здесь платная дорога, построенная за счет государства? Ну не строит государство платные дороги, а потом их кому-то дарит или отдает там в аренду. Не строит. Если и строит, то строит на паях. В системе государственно-частного партнерства. Ну это очевидно, но вы просто не знаете. Вы где-то услышали, может быть в гараже, может быть на лавочке, может быть в курилке. А спросить, уточнить, как это на самом деле, руки не доходят. Я не говорю, что у нас все хорошо, я считаю, что у нас полно проблем, полно. Но вот это не та, явно не та проблема, из-за которой стоит городить весь сыр-бор. Ну, явно не та. Ну, попробовали нагнуть государство. Почему попробовали? Потому что государство им на хвост наступило за те самые черные перевозки. Те люди, которые мне пишут, да, это действительно так. Их очень немного, потому что умные люди, ребята, в отличие от вас, ни на сайт, ни через СМС не пишут. Точнее, не умные, а те, которые профессионально разбираются в проблемах. То, что мы все умные, здесь вопросов нет. Добрый день.
Алло.
Да?
Здравствуйте. Вот я хотел бы сказать, эти дороги строили наши деды, прадеды.
Все понятно. Спасибо вам большое. На Московском международном кинофестивале был сербский фильм о дальнобойщиках. Их мониторят по полной, следят за почасовой работой, отдыхом, парковками, маршрутами. Это входит в соблюдение Международной конвенции о труде. Ну вот так. Ну вот так. Вот, думаю, как супруга работает, получает, это 346 был, 575, получает белую зарплату, только 10 тысяч рублей, остальное серый нал. Ну и отчисления соответствующие. Ну, по поводу того, что наши дороги строили деды, прадеды, там, прапрапращуры, да я абсолютно согласен с этим. И точно так же у меня к вам встречный вопрос, а почему, ну, это клинически, медицински доказанный факт, что наибольший ущерб федеральным трассам наносят как раз дальнобойщики, 20-тонники. Там нагрузка на ось кратно выше, на порядок выше по сравнению с легковушкой. Но вот почему деды, прадеды строили, а вот эти ребята, которые в черную гоняют груз, они могут ее крушить, рушить, делать с ней все, что хочешь. Ну вот потому что, да? Ну вот деды, прадеды построили. Добрый день.
Алло.
Слушаем, слушаем, говорите.
Добрый день.
Говорите.
Москва, Петр.
Да, Петр,
я, вы говорите. Знаете, был просто поражен вашими словами. На уважаемого человека гавкает. Какой же вы болтун и ничтожество.
Говорите, после говорите, этого. Говорите, еще скажите что-нибудь. Ну вот, видите как. Я же вам сразу сказал, тема очень сложная. Тема явно неоднозначная. Я пошел против вас. Я сделал это сознательно. Потому что через какое-то время вы обо мне вспомните. Вы обо мне еще спросите, ребята. Вы скажете, а где вот этот, который вот докапывается? Вот как до Макарова докопался, до дальнобойщиков докопался, до других нюансов докопался. Тот человек, который нам говорил, почему Внешэкономбанк будет у нас чиститься от плохих долгов. Как это будет происходить? Это то, что мы обсуждали только в последние эфиры. И, кстати говоря, следующая тема, та, которая пойдет после выпуска новостей, она будет ровно об этом же. Она будет ровно о транспортном сообщении. Правда, об авиатранспортном сообщении. И у меня там будет к вам еще один, гораздо более интересный вопрос, чем о дальнобойщиках. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии все еще я, Никита Кричевский. И, как вы видите, я в полном здравии. И, как слышите, я в полном здравии. Дальнобойщики еще не добрались до нашей радиостанции. Я думаю, скоро они здесь появятся. Кстати, друзья мои, Алексей пишет, считаю правильным решение ввод налога на большие грузы. Лесовозы и фуры в Ленобласти в Тихвине разбили много дорог. Так. Все потерялось куда-то. Капитан Смолет через Твиттер. Браво, профессор, спасибо за правду, которую никто не видит. Ну, тут про работу мэра пишут. Я не знаю, какое он имеет отношение к большим грозам. Правильно, 344-й, правильно, что не обижаетесь на слушателей с неустойчивой психикой. Спасибо вам огромное за ваши передачи. 346-й, Арбат Реал. Когда был в Италии, узнал, что там платят все за количество осей. 629-й. Здравствуйте, Никита. Спасибо за передачу. Вы упомянули 49% серой экономики. Расскажите, пожалуйста, об альтернативе этой серой схемы. Я об этом писал. Я писал, что лет 10, наверное, назад. Ну, это вот были... Там очень сложный трансформационный период по переводу серой экономики в белую зону. И я вам скажу, что постепенно эта история... разворачиваться в нужном направлении. Вот с обнальщиками, с дальнобойщиками, с кассовыми аппаратами, с умными, которые будут выдавать чеки, по которым мы сможем проверить те или иные товары на предмет их качества и пригодности. Постепенно все идет к тому, что порядок наведен будет. Я бы это сделал быстрее, я бы это сделал жестче. Я вам честно скажу. Но я не президент, и, естественно, никогда им не буду. Поэтому, ну, вот президент считает, что нужно идти поступательно. Ну, правильно. Это тоже правильно, потому что надо понимать менталитет. О менталитете вообще можно говорить долго и увлеченно. Наконец, последнее в этой части, господа. Я для тех, кто хочет подзаработать, маленькое объявление. Посты в соцсетях в поддержку акций противников системы «Платон» для блогеров-тысячников в регионах от 500 рублей. Публикация в интернет-СМИ региона от 10 тысяч рублей. Одиночные пикеты у зданий органов власти от 1000 рублей в день. Это расценки, которые мне переправили по закрытым каналам. Ну, будем говорить закрытые, это значит не через социальную сеть. Ну, просто вот было такое предложение, человек поделился частным образом. Еще раз, посты блогеров-тысячников от 500 рублей, ну, естественно, за каждый. Публикация в региональном интернет-СМИ от 10 тысяч рублей. Одиночные пикеты у зданий органов власти от 1000 рублей в день. Последнее относится к вам, ко всем. Можете зарабатывать по 1000 в день, просто постояв какое-то время. Как с этими людьми связаться, я понять не. Не знаю, ну, наверное, как-то можно, сейчас же мир стал ближе. Вот такие расценочки. Давайте перейдем к следующей теме. Я вижу, что вы готовы обсуждать тему дальнобойщиков всю оставшуюся программу и даже перескочить на эфир с хирургом Золдостановым. Но мы и так уже ее час обсуждали. У меня Женя, звукорежиссер, уже подустал, я чувствую, про дальнобойщиков говорит. Хотя она, конечно, творчески оценила ваш подход к моей скромной персоне и сказала, что вот по-хамски, конечно, но в пределах правил в отношении ведущих допускается. Я правильно сказал, Женя? Смотрите, какая история. Вот на этой неделе я возвращаюсь к очередной долгоиграющей теме наших эфиров к Трансайру. На этой неделе было множество сообщений по поводу судьбы Трансайра. Мне она кажется весьма-весьма показательной. Тем более вчера вечером на телеканале РБК я смотрел, ну, скажем так, беседу с человеком, который возглавляет комитет по транспорту, есть и такой, в организации предпринимателей «Деловая Россия». То есть вот та, которую возглавлял и создавал Борис Титов. Слушайте, ну он такую пургу нес. Вы уж меня, конечно, извините, я не буду говорить его фамилию, хотя я ее запомнил. Он говорил о том, что надо помочь новым авиакомпаниям войти на рынок, надо им предоставить льготы, надо им создать условия для того, чтобы они заходили в аэропорты, надо всемерно поощрять не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. Ну, его чести, надо сказать, он все это слушал так вот, ну, отрешенно, отстраненно. Почему? Потому что, ну, человек бредятину унес. Ну, какие вот долгосрочные, скажем так, горизонты планирования? Вот вам крупнейшая частная авиакомпания страны, Трансайра, которая через 25 лет решила сыграть в билетную пирамиду. о которой, кстати, я вас в конце июля предупреждал. Но вы же у нас умные, вы теперь разбираетесь в тонкостях экономики большегрозного автотранспорта. Что вам какие-то увещевания с радио говорит Москва о том, что это билетная пирамида? Ну, вполне может быть, я так сказал. Ну, стоило бы пообратить внимание. Почему я конкретно не говорил? Потому что если бы я сказал это открыто, то можно было совершенно спокойно подать в суд, и я бы проиграл этот суд. Потому что у меня веских доказательств-то не было. Я сказал, что возможно. Но вам же надо, чтобы вам в лоб говорили. Вам надо, чтобы вам говорили, вот А это А, Б это Б. Вам надо, чтобы Путин вышел на оглашение послания Федеральному собранию и вот прям вот до запятой вам сказал. А еще лучше попросил того же Зюганова с Жириновским законспектировать и проверить качество почерка у этих людей. Вы же не понимаете, что есть какой-то второй, третий смысл. Вы не понимаете, что этот человек у власти уже 15 лет в стране. И вы за 15 лет до сих пор не изучили систему и особенности его государственного управления. Вам все кажется, что он должен говорить напрямую. Вот он должен говорить, вот Чайка, вот ты знаешь, вот Навальный про тебя кино снял, вот ты плохой. Но вы покрутите эту историю с разных сторон, вы тут же поймете, что против Чайки очень жестко выступает господин Бастрыкин. Вы покрутите эту историю дальше, погуглите ее, поищите в поисковиках, вы наверняка узнаете о том, что в свое время Чайку, как говорят, вот здесь внимание, как говорят, лоббировал на назначение генпрокурором Роман Аркадьевич. И если Чайку можно считать человеком Романа Аркадьевича, то господин Бастрыкин следует считать человеком президента. Очень сложная получается конфигурация, в которой увольнение Чайки, ну, в любом случае невозможно после публикации оппозиционера Навального. Ну, в любом случае невозможно. Ну, хотя бы потому, что Навальный это человек, который снял кино, ну, скажем так, дал зацепки, а после этого это кино надо проверить на предмет, и после этого уже выносить решение. Но явно это будет не после кинофильма. Ну, конечно, «Россия-24» потроллила Чайку, когда Путин упомянул коррупция, она показала его крупный план. Ну, здорово, до этого показывали Лужкова, например. Это ни к чему не приводило. Ну, вот вы странные какие-то. Ну, хотя бы позвонить, спросить. Так вот, смотрите, на этой неделе, кстати говоря, на этой неделе прошло несколько митингов на Дальнем Востоке, где такие, как некоторые из вас, поддерживающих дальнобойщиков, не зная, с какой стороны подойти к большегрузу, провели митинг с требованием государству вернуть Трансаэро. Ну, бред, ну, вот так вот говорят. На этой неделе вышло сообщение о том, что пару недель назад, помните, я вам говорил, какие банки и какие убытки потерпели. И тогда я вам сказал, что ВТБ, например, зафиксировал квартальный убыток в 5,5 миллиардов рублей. Так вот, на неделе вышло сообщение, что по итогам октября у него прибыль в 3 миллиарда. Ну, потому что те резервы сформированы, те убытки учтены. И оказалось, что банк-то прибыльный. Если бы не Трансаэро, он бы чувствовал себя еще лучше. Это к вопросу о том, что госсобственность неэффективна. Ну и, наконец, на этой неделе Аэрофлот опубликовал презентацию для инвесторов, который приводил параметры новой объединенной авиакомпании России на базе трех его дочек. Собственно, России, Дунави, Оренбургских авиалиний. Ну, это тема, которая витала в воздухе все последнее время. Аэрофлот давно собирался, насколько я знаю, это сделать. Ну, это псевдоконкурирующая компания, которая на самом деле никакой не конкурент, потому что Аэрофлот — это премиальный сегмент авиарынка, а создаваемая авиакомпания, объединенная авиакомпания России, это, что называется, рабочие лошадки. Те, которые будут перевозить пассажиров внутри России по некоторым чартерным маршрутам, которые еще остались и останутся. Я, конечно, на это очень надеюсь, что ну хоть куда-то будем летать следующим летом. Тем не менее, вот такую компанию создают. И вот что меня поразило. Это было в газете «Коммерсант», и я посмотрел комментарии, которые пошли, значит, ну, они, у них стиль такой вот, они дают новость, ее расшифровывают, а после этого опрашивают там 3-5-10 экспертов, из этого лепят статью. Так вот, они обратились к научному сотруднику Института экономики транспортной политики Высшей школы экономики, к Федору Бирюкову. Борисову, простите. Институт транспорта, НИИ транспорта возглавляет Михаил Блинкин, тот, о котором я говорил в самом начале сюжета от дальнобойщика, который в интервью «На взгляде», вот я его сегодня с утра смотрел, читал внимательно, он, ну, практически теми же словами, что и я сказал, о том, что это серый рынок, о том, что разбивается нагрузка на ось, о том, что систему вводить нужно, но, естественно, надо было мозгами думать, прежде чем ввести и вызвать вот такие протесты, что человек в рейсе, а сюда звонит и говорит, что система не работает. У него бортовое устройство уже функционирует, и карту он зарегистрировал маршрутную, а сайт у него никогда не работает, никогда. Со слов, опять же, его начальства. Что он делает в рейсе, я не знаю. Но неважно. Блинкин сказал ровно то же самое, что я. А это для меня, по крайней мере, авторитет в сфере автодорожного строительства, вообще автодорожного отрасли. Так вот, его подчиненный Федор Борисов на вопрос Коммерсанта прокомментировать создание объединенной авиакомпании и вообще оценить риски при создании столь масштабного игрока сказал буквально следующее. Конструкция, которую организует Аэрофлот, здесь цитата, больше напоминает форму плановой экономики, а не коммерческий проект. Конец цитаты. По мнению господина Борисова, на фоне остановки Трансаэро стратегия Аэрофлота неизбежно приведет, неизбежно приведет российский аэрорынок к, здесь снова цитата, квазимонополии с доминирующим госучастием. Вопрос. Вопрос. Может быть, я что-то не понимаю. Может быть, я оголтелый государственник, этатист и патерналист. Может быть, нам действительно есть смысл больше внимания уделять в крупном, подчеркну, не в малом, в крупном бизнесе частникам. И если это так, то почему этого не происходит все последнее время? 7373948 плюс 7 925 4 8 94 8, естественно, сайт говорит Москва.ру и твиттер говорит МСК. Добрый день.
Алло. Слушай, здравствуйте, меня Юрий зовут. Так, а что такое билетная пирамида? Разъясните нам, темным.
Да я не считаю вас темными, но билетная пирамида — это конструкция, когда билеты продают ниже себестоимости, когда все об этом знают, когда никто не скрывает этого. Когда набирается пул из, вот как в случае с Трансаэро, с 2 миллионами пассажиров, которые, как я понимаю, перевозить никто не собирался. И потом-то пирамида рушится, погребая под собой несколько тысяч работников авиакомпании, ее деловую репутацию и, собственно, 25-летнюю историю. Вот и все.
Так а спрос откуда он взялся? Если
кто, Трансаэро откуда
взялся? Вы сами говорили про спрос, что должен быть спрос. И спроса там даже за 5 тысяч рублей куда-нибудь никто не летит. Если...
Ну, вы знаете, это можно окрестить словом халява, а можно сказать стремлением людей не только в России, но и во всем мире к экономии, к бережливости. Потому что люди увидели дешевый билет. Дешевле себестоимость. Они, ну, поймите, ну, биолог, там, физик, ядерщик, я не знаю, менеджер, да кто угодно. Вот он не интересуется себестоимостью авиаотрасли. Он увидел дешевые цены, он забронировал себе билеты, перевел туда деньги. Ну, вот его что за это, надо убивать?
Ну, что, он полетел. Вот мне вот, если не надо, в Норильск лететь, я туда не полечу.
Так на Новый год на Мальдивы. На Новый год на Мальдивы с семьями. Вот и все.
Ну, это про зарубежные, видите, полеты.
Ну, и на наши, и на зарубежные они открыли на полгода вперед. При том, что, когда им сказали прекратить, они же, когда объявили о том, что они приостанавливают полеты, они все равно продолжали продавать билеты. Им сказали, прекратите продавать билеты. Ну, это же, ну вы понимаете, да? Так они что сделали? Они билеты продавать прекратили, но продолжили продавать блоки билетов через свои турагентства. При этом на этой неделе еще одно сообщение по поводу Трансаэро. Трансаэро Тур приказал долго жить. Вместо него теперь другая компания. Сейчас выясняют, передала ли старая компания новый свой актив.
Возможно так, а возможно и что-то еще, какой-то элемент.
Ну, может быть, да, может быть, и возможно все, что угодно, но вы мне скажите, если ты объявляешь цену дешевле себестоимости, это что?
Ну,
Они хотят, наверное, закрыть какие-то текущие кредиты, видимо, быстрее им нужно было закрывать вот какие-то живые деньги.
А вы кем работаете?
Что?
Работаете кем?
Ну, я не в Аэрофлоте, не в Трансаэре.
Я тоже не в Аэрофлоте, не в Трансаэре. Вы работаете кем, если не секрет, конечно. Я почему этот вопрос задаю? Я хочу вас спросить, вы будете работать себе в убыток?
Нет, конечно.
А вот эти люди посчитали, что они могут. Ну вот, текущие дыры они закроют. Это равносильно выстраиванию, например, пирамиды кредитной, когда вы текущим кредитом покрываете, новым кредитом покрываете текущий. Ну вы на это пойдете?
Нет. Да.
Спасибо вам большое за звонок. Добрый день, слушаем вас. Скажите, может быть, я чего-то не понимаю. Может быть, есть смысл действительно в крупном бизнесе, вот в таком инфраструктурном бизнесе больше доверять участникам? Да-да.
Алло, Никит, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот, скажите, пожалуйста, вот сейчас затронулся такой вопрос, вот как себестоимость. А вообще вот в современной экономике, это, ну, объясните мне, ну, вот просто, ну, я так условно, допустим, вот цена Биг Мака, грубо говоря, в Макдональдсе, ну, это многие знают, там, рублей 20-25,
да.
Продают его за 100, там, с 500% нагрузкой. Да, ну, то есть, вот то же самое, где вот эту себестоимость-то выловить, я что-то не очень понимаю. То есть, какая норма прибыли вообще должна быть-то? Что у нас в стране вот так все происходит?
Я могу ответить на этот вопрос следующим образом. Я, естественно, не призываю никого из моих слушателей заниматься калькуляцией себестоимости Трансаэра, Аэрофлот, кого бы то ни было, там, вычислять что-то. Ни в коем случае. Но как только, предположим, вы получаете возможность задать этот вопрос кому-то из спецов, ну, например, на радио, например, есть прямые эфиры на телевидении, куда можно позвонить, в социальных сетях, через их специализированные порталы. Сегодня средств коммуникации множество. Но ведь это же можно узнать у людей. Вот как вы считаете, не кажется ли вам это слишком дешевым удовольствием, за которое, возможно, придется платить дважды?
Ну, Никит, ну подождите. Ну вот смотрите, сделали платную Ленинградку. Запендирили проезд 400 рублей,
стоп. Да? Мы не о платной Ленинградке, мы о крупном бизнесе.
Ну, а что? А кто дорогу строил, это раз не крупный бизнес? Не, ну просто вот есть какая-то норма. То есть вот по платной Ленинградке сейчас никто не едет. Ну и цену никто не опускает.
Вот так хорошо начиналось. Но мы все равно переходим на дорогу. Я понимаю, что вы едете на машинах за рулем. Вам удобно сейчас по hands-free поговорить о тех же дорогах, о той же платной Ленинградке. Вы что думаете, она меня не возмущает? Она меня возмущает гораздо больше, чем вас. Потому что я, в отличие от многих из вас, знаю, сколько стоит проезд по аналогичным расстояниям, по аналогичным расценкам в самых разных городах и странах Европы. И не только Европы. Но мы еще лет, наверное, 7 назад проводили с коллегами-экономистами исследования на предмет себестоимости строительства автомобильных дорог четырехрядного шоссе, особенности взимания платы, судьбы платных автомагистралей в странах Восточной Европы, которые были возведены частниками, а потом все без исключения перешли под государственное лоно. Я неплохо знаю историю со строительством железных дорог в России. Там тоже были частные строители, и тоже все дороги ушли. В итоге были отданы государству за долги. Я все это знаю, но разговор о другом. Добрый день. Алло. Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я инженер авиационный с 40-летним стажем и работал в Трансаэро, так что могу сказать по этому поводу,
говорите,
если у вас есть вопрос ко мне.
Говорите.
Вот. Вопрос, да, оно давно к этому шло, откровенно говоря, что запчастей практически мы не получали, и все, а самолеты набирали новые. Откуда деньги, как деньги? Ну, была такая идея, что крышевали ее. Человек, который мы все знаем, ушел, и без него сразу все рухнуло. Не кажется вам это все так странно?
А вот человек ушел, вы кого имеете в виду?
Ну, о чем мы будем говорить? Не стало человека, недавно его только...
Нет, ну вы раз сказали, и потом вы человек взрослый уже в годах.
Ну, Примаков.
Ну, конечно, Примаков. Ну, конечно,
вот. Во-вторых, мы как человек...
Только я бы не стал говорить, что он крышевал Трансаэро, но трусливые чиновники понимали, да, что если что, то руководство Трансаэро, акционеры могут обратиться к Евгению Максимовичу. И он, это возможно, мог заступиться. Ага, и это их останавливало, извините.
Ага, да. Во-вторых, все знали, что Анодина родственница Плешаковой. Вот. Да. И Путину об этом говорили. Как так? Национальный орган, который контролирует все компании, имеет свою долю в компании, который должен, в принципе, наблюдать.
Так.
Об этом писали, что у нее свой процент был в акциях.
Ну, там 3% было, да.
Вот, ну как так может? И Путину об этом мы, авиаторы, писали. Владимир Владимирович, как так получается, что ну, он не государственный орган,
Вот смотрите. Путин, как известно, человек, который уважает людей старшего возраста, людей заслуженных, людей, пользующихся авторитетом, ну, вот таких, как хотя бы Евгений Максимович. Ну, это все знают. Он очень уважительно относится к старшим. Он всегда слушает, он всегда воспринимает то, что они говорят. Ему за это, кстати, честь и хвала. Ну, вот дальше приходите вы, говорите: Владимир Владимирович, а вы знаете, что Евгений Максимович там является, ну, как бы вот таким вот неформальным звеном, неформальной крышей, мохнатой лапой, называйте как угодно. Владимир Владимирович, он скажет: да, знаю, и? А вы скажете: ну как же, ну вот там вот. На что Владимир Владимирович скажет: ну вы обратитесь в Росавиацию, ну пусть она проверку проведет.
Да, у нас Росавиация приезжала.
Ну, конечно. Ну,
вот там все взаимосвязано.
А вы думаете, Путин не знает о том, что у него бардак?
Я говорю, что, в принципе, вот кто говорит, что это Аэрофлот, в принципе, завалил. Все это ерунда. Все это было только чисто внутренние проблемы на 99%.
Да,
это
понятно,
были чисто внутренние ошибки. И,
мы об этом...
Аэрофлот или там какой-то заговор, конспирология, тут, по-моему, ни к чему.
Огромное вам спасибо за поддержку и за ваш звонок. Мы об этом говорили несколько недель назад. Я тогда приводил цифры, я говорил, что Аэрофлот потратил за эту осень 17 миллиардов рублей на перевозку без малого 2 миллионов пассажиров Трансаэро. По второму кругу оплачивал. Понимаете? По второму кругу. Первый круг — это те деньги, которые Плешакова собрали. С вас в том числе. Аэрофлот за свои перевозил. Попал на 17 миллиардов рублей убытка. Ему этот убыток закрывать, если отталкиваться от текущей обстановки, конъюнктуры, 5 лет. 5 лет. 17 миллиардов рублей. Вот на Савельева, на гендиректора Аэрофлота, надо подавать в суд по-хорошему. Потому что он нанес прямой ущерб акционерам. Спасает только одно, что это госкомпания. Госкомпания. А в отношении того, что Путин что не знает, да знает он прекрасно. И прекрасно все видит, и прекрасно все понимает. А какие варианты? Прийти в Росавиацию, хлопнуть кулаком по столу, сказать: да как вы, да что вы, да туда-сюда. Ну что, он не знал о том, что в самолете Трансаэро шасси от Сбербанка, движок от ВТБ, например, кресло от Веба, знал. Ну ведь приняли, ну ведь документы в порядке, ну ведь работает, ну ведь безаварийность. Что он мог сказать? Нельзя этого делать. Зарплата платится? Платится. Пассажиры перевозятся? Перевозятся. Вот к чему все это привело, мы с вами знаем. Причем я думаю, что это как раз случилось после кончины Евгения Максимовича. Добрый день. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита Александрович, вот хочу вам тоже задать один вопрос. Может быть, я дура, голая. Вот все время я думаю, вот если он видит это, да, Путин, я его так уважаю, он неплохой, в общем-то. Неужели он не видит, что его окружают люди далеко, вот, ну не умные? Почему он не может? Что он боится взять и снять?
Спасибо вам за вопрос, спасибо большое. Я не знаю, как на него отвечать. То, что он видит, мне об этом говорили многие люди, которые с ним разговаривали, люди из его окружения, люди, которые как-то формирует его повестку дня. Почему не меняет? Ну, у него ограниченный круг людей, которые его окружают, которые могут ему что-то сказать. Крайне ограниченный. И про тех, кто ему нашептывает на уши то, что называется бредом, нормальных экономистов, он тоже знает. Он говорит, эти же говорят, эти же говорят. Ну вот давайте заканчивать программу, что называется, тостом за то, чтобы круг общения нашего президента был чуть шире, нежели чем сегодня. Тогда и послание будет у нас искрить, и с дальнобойщиками проблем не будет, да и жизнь станет немножко, но получше. «Антикризис» профессора Кричевского, радио «Говорит Москва». В студии был я, Никита Кричевский. Услышимся через неделю. Берегите друг друга.